Святому, что ты здесь с нами. Да явится твоя милость, да обновится она сегодня для святых твоих. Позволь нам сегодня раствориться в твоих божественных глаголах и подняться на недосягаемые вершины по слову твоему. Позволь сегодня разрушить дела дьявола, позволь сегодня увидеть свет твой и быть увлеченным им. Во имя Иисуса Христа да померкнут сегодня все источники тьмы и да воскреснет сегодня и восстанет сила твоя для святых твоих, особенно тех, которые уже посчитали себя умершими в отношении Твоих обетований, да воскреснут обетования Твои для них сегодня в этом служении. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Вновь и вновь я хочу определенно сказать о посвящении, совершенно немножко, что это не простой ритуал, не традиция добрая, которая вылилась просто в добрую традицию и вылилась в ритуал, что каждого ребенка обязательно нужно принести и посвятить. Ваши дети святы уже только потому, что вы святы, и получат спасение независимо от того, принесете вы их или же не принесете. Но приношение детей является некоторой более глубокой степенью посвящения. Когда мы посвящаем детей Богу, отдавая их Ему на служение, когда мы не рисуем для нашего ребенка будущее этого мира и славу этого мира, но когда мы назначаем, посвящаем его пред Богом, чтобы он был служителем храма, чтобы он был служителем. И если мы влагаем это туда, то именно Бог возьмет и сделает из этого младенца своего служителя. И эти служители, посвященные Богу, особенные дети, посвященные Ему, которые посвящались именно с таким намерением, и вера родителей будет двигать их. И если восхищение захватит их, то эти дети все равно устроят особый хор. То есть, как Дух Святой однажды пояснил мне, что не все младенцы являются, или хор из младенцев не состоит из всех младенцев верующих, а только из посвященных младенцев, из тех, которых посвящают сознанием дела не традиционно, не простой ритуал, а отдавая ребенка на служение. Я не хочу в нем видеть ни инженера, ни космонавта, ни выдающегося и успешного бизнесмена, а я хочу видеть успешного благовестника. Я хочу видеть служителя Иисуса Христа. Вот что такое посвящение. Я думаю, что мы это знаем, но я просто напоминаю, что сейчас мы будем производить это священное действие, священное дело. И супруги Павел и Валя хотят посвятить своего младенца именно с таким намерением. Я прошу вас, пройдите сюда, чтобы этот младенец был служителем храма. Я попрошу всю церковь встать и протянуть вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы будем благословлять. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, да будет благословена великая и дивная милость Твоя на святых и дивных Твоих. Благодарю Тебя за всех святых, которые откликнулись сердцем своим принести сего младенца и посвятить Тебе. Да будет посвящено ныне дитя сие имени Твоему святому на служение в храм Твой во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом своим и да даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да почиет вечное знамение помазания Бога моего на темени Твоем во имя Иисуса Христа. Аминь.
Небеса, если пред тобою чудеса, чудес тебе даны, Божий сын, рождественской звездою, воссиял в душе твоей и стал твоим. Божий сын, рождественской звездою, я в душе твоей и стал твоим. Ты Христос, о чудный исцелитель, от скорбей, волнений и тревог. Ты со мной повсюду, мой спаситель, мой великий, чудный, милосердный Бог. Ты со мной повсюду, мой спаситель, мой великий, чудный, милосердный Бог. Сомнений, горя и печали, жизнь твоя и мир твой на греха. Струны сердцем трепетным звучанием воспевают милости любовь Христа. И мой свет сияющий во мраке, ты моя опора и оплот, ты моя безоблачная радость и души моей восторженный полет. Ты моя безоблачная радость и души моей восторженный полет. Ты моя безоблачная радость
Сегодня мы приступим к разбору или обзору книги Руфь. Глава первая. Начинается с таких слов. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наимень, а имя двух сыновей его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, И пришли они на поля Моавитские и остались там. Я хочу сделать особое ударение на том, что Слово Божие отметило все их имена и назвало, кто они были. Это неспроста. Обычно часто имена называются, допустим, как имя Ильи, и мы не знаем ни его родителей, ничего больше о нем. Здесь же упоминается, кто они, откуда они, и это с целью. «И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа и имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли. И осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей моавитских. По какой причине? Ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимин сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь, каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Наимин же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я всю же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руф осталась с нею. Наимин сказала Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руф сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Она произнесла проклятие на свою душу. «Пусть то и то сделает» — это значит, она прокляла себя в случае, если она возвратится к своему народу и к своим богам. Она сожгла все мосты. Наимин, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них. И говорили: «Это Наимин». Она сказала им: «Не называйте меня Наиминью». Наиминь — это приятное. «А называйте меня Марою», то есть горькая. «Потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать?» «И Вседержитель послал мне несчастье». И возвратилась Наимин, и с нею сноха ее Руф моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Прежде чем дальше продолжить, я думаю, у нас навряд ли хватит времени, а может быть, хватит просмотреть обзор, то есть то, что мы уже прочитали. В те дни, когда управляли судьи, случился голод в земле. И здесь говорится, что этот Елимелех, человек со своими двумя сыновьями, и со своей женою, ушел на поля моавитские. Просмотрев справочник, библейский справочник Генри Гиллея, я посмотрел, что он пишет об этой книге. Он дает предисловие к каждой книге Священного Писания. И он говорит, это прекраснейшая история, прекраснейший рассказ, трогательный рассказ о верности. Он говорит, как бы дает утешение после книги Судей, после этой анархии. И, то есть он говорит, что это событие произошло после анархии, после всего. И вот теперь вот произошло такое затишье, и оно служит как бы утешением. Я не буду говорить, что он дальше говорил. Я вполне согласен, и вы, наверное, сейчас, прослушав эту историю, согласны. И если вы чувствительны к Духу Святому, то вы уже неравнодушны к этой истории. Но Слово Божие говорит, это не произошло после судей, это произошло во время судей. Произошло во время судей, в одни судей, когда управляли судьи. Это не была анархия. Это не произошло во время анархии и беспорядков. Это произошло при полном порядке, при полном достатке, и судьи управляли. И если судьи управляли, то при судье Бог всегда благоволил к народу своему. При судье никогда не было никаких несчастий. Почему же этот голод постиг Ханаанскую землю, когда помазанник Божий был у руля, когда он стоял у штурвала и направлял этот корабль? Почему это случилось? Почему не все израильтяне отправились на Моавитские поля, а только некоторые? И здесь мы встречаемся с некоторым. И далее Генри Гиллей говорит, эта история говорит нам о начале, о зародыше мессианской семьи. Руф стала прабабушкой царя Давида. Я бы сказал, что эта история не начало мессианской семьи, это развитие христианской семьи. Начало ее лежало гораздо дальше, в тысячелетиях. Но я хочу возвратиться сюда, чтобы мы поняли, с какой семьей мы имеем дело. Кто такая эта семья, Наиминь и Елимелех, и два его сына, Махлон и Хелион? Что это за семья? Слово Божие говорит, что они были ефрафяне. Исследуя Священное Писание, я узнал, что Ефрафа была женою Халева. Почему здесь не говорится, что это семя Халева, это племя Халева, а говорится, что они были ефрафяне? Просто ефрафяне. Почему от имени жены они идут? Почему Дух Святой указал здесь не мужа Халева, а жену Ефрафу? И далее, когда будет построен город, потому что Халев был знаменитой личностью и гораздо знаменитой, так что именем его даже стал называться главный город. У него было много городов, Хеврон и окружающие города. Но главным городом стал Халев Ефрафа. Имя жены Халева и его было в этом городе, и этот столичный, будем город говорить, столичный город городов и пределов и наследия удела Халева носил имя Халев Ефрафа. Имя жены его было Ефрафа, которая родила Хура, и от него произошли вот эти люди. И теперь от него произошли, и мы видим, что семя прекратилось, умерли они. Мало того, провидение Божие произвело голод, это не был обыкновенный голод. Это был намеренный голод, это было провидение Божие, которое устраивало судьбы. И Наиминь, которая сказала, я горькая, не называйте меня Наиминью, называйте Марою, она не знала, что... Она стала родословной царя царей и Господа господствующих, что она не горькая. Она остается Наиминью приятной. Но человек под скорбями часто не понимает и не сознает этого, что Бог ведет его к славе. Он теряет что-то здесь. Я, говорит, вышла с достатком. У нее был материальный достаток. Вы знаете, что это была княжеская семья, это не была простая семья. Весь город пришел в движение, когда они пришли в Вифлеем Иудейский. Наиминь возвратилась. Княжеская семья во время голода покидает, потому что Халев был князем. И оттуда были князья. Но вы знаете, кто такой сам Халев? Вы, конечно, помните, вы скажете, это сын Иефонин. Кто мне скажет, кто такой Иефония? Кто-нибудь скажите, кто такой Иефония? Кто-нибудь знает, кто такой Иефония? Написано, Халев сын Иефонин, кенезиянин. Нету ни одного смелого. Кто он такой? Кто он доводится Халеву? Почему он называется сыном Иефониным? Кто-нибудь есть смелый, скажите? Хорошо, я скажу вам, кто это доводится Халеву. Это его мать. Это мать Халева. Иефония, моавитянка. Отец его Есром, сын Фареса от Фамари. Странно, быть может, звучит, но это так. Если вы будете исследовать родословную, то вы придете к этому, что Фарес родил Есрома, а Есром родил Арама и Иеромахеила и Халева. Халев был третьим сыном Есрома. Есром родил Халева именно от Иефонии. Иефония, снова здесь говорится Ефрафа, Ефрафяне. Не говорится, что это род Халева, а говорится, это род Ефрафы. Я хочу обратить внимание на этих женщин. Дух Святой здесь намеренно говорит о целых племенах и дает им имя не мужа, а жены. Целое племя носит название Ефрафяне, но Ефрафа – это женщина, жена Халева. Теперь Есром родил ее тоже от женщины, и Халев сам называется не по имени отца своего Есрома. Не сказано «Халев, сын Есрома», а «Халев, сын Иефонин, кенезиянин». Вы знаете, что это за племя? Это моавитское племя, из которого был Иофор, священник, мадианский тесть Моисея. И Моисей оттуда взял себе Сипфору. Сипфора была именно оттуда взята. Это племя, одно из племен, это враждебное племя народа израильского, но их было много. Но это племя в этом племени, мадианском народе или моавитском, очень дружелюбно относилось к Израилю и сохранило верность Израилю это племя на протяжении всей истории народа израильского. Даже в моменты тяжелых испытаний, которые выпали на долю Израиля, это племя никогда не оставляло. Оно было близко к царю и всегда защищало престол и теократию. Всегда, они всегда окружали царя. Рехавиты были из этого племени. Они составляли это племя. Теперь далее. Так как эти сыновья были ефрафянами, и сам Ехлон был ефрафянин, теперь они умерли. Я хочу показать, что здесь Дух Святой хочет продлить ветку Халева. Халев – это муж Божий, и это прообраз Слова Божия. Он стоял на Слове Божием. Он уповал на то Слово, которое Бог сказал, что эта земля принадлежит им, и он верил в это Слово. Он не смотрел на великанов, он смотрел на Слово Божие, которое говорит, они достанутся вам на съедение. Теперь его ветка погасла, умерла. Почему? Почему она погасла? Почему Богу нужно было возобновить? И из его же рода, вы увидите потом далее, что восстанет человек из этого же рода, который восстановит семя ему. И практически, хотя Воос профигурировал в родословной Иисуса Христа, но это не был ребенок Вооза. По закону он не принадлежал Воозу. Воос только восстановил семя. Он должен принадлежать совершенно другому. Он принадлежит Халеву, а не Воозу. Воос – это тоже от Есрома. От Арама, это другой брат Халева. И он оттуда, а не братья. И теперь брат, то есть со стороны ветки брата, восстанавливает семя ему. И Слово Божие говорит, если умер муж и не оставил наследия, то брат его должен войти, или какой-то родственник, и восстановить семя брату. И это семя не будет считаться его, оно будет считаться не Воза. Мы привыкли называть поле Воза, но это не было поле Воза. Это были поля Наимини. Но он в это время должен был взять эти поля, потому что они все находились, они оставили свои поля, они ушли. Я говорю о провидении Божьем и о великой милости Божьей. Для того, чтобы церковь стала церковью, она должна забыть народ свой и оставить свой народ. Для того, чтобы Богу показать, что в родословной Христа церковь Иисуса, которая оставит народ и которая родит Давида, которая родит царя Давида. Из этого исходит, что вся эта ветка буквально полуханонияне, полумоавитяне. Потому что и сам Авит полуханонянин. Потому что Авит родился от Рахавы, Авит родил Иисея, а до Авида Воос родился от Рахавы. Воос, отец Давида. Не Давида, отец. Воос, отец Авида, родился от Рахавы, блудницы, вы помните. Эта хананьянка тоже оставила своих богов, свой народ и стала женою Салмона. Салмон – это сын князя Наасона, это первый князь Иуды. И теперь получается, что полуханонеи от мавитянки рождает Авида. Авид рождает Иисея, и Иисей становится отцом Давида. Давид был седьмым. Вы математику библейскую видите, Давид 7 был, это полнота. Бог наконец пришел к своей полноте. Но как эта ветка развивалась? Богу нужны были женщины, которые могли бы оставить свой народ, чтобы они вошли в родословную, и под их именем, а не под именем мужчин, будет их называться их племена. Ефрафяне, Халев Кенезиянин, сын Иефонин. То есть речь идет о матери его, а не о его отце. Не о Исроме, отце его. Теперь Дух Святой хочет показать нам, не имея мужской пол или женский, во Христе Иисусе этого нет. И Дух Святой уже здесь показал, что у него не существует этого. Он показывает нам не просто простую трогательную историю, а принцип. Если мы будем видеть историю, нам нет никакой пользы. Нам нужно взять отсюда принцип. Какой? Принцип говорит о том, что если мы не оставим народ свой и дом отца своего, царь не возжелает красоты. Кому это было сказано? Слыши через смотри, забудь народ твой и дом отца твоего. Народ израильский должен был забыть сам себя. Чтобы обратиться к Христу, нужно было забыть полностью все свои традиции, потому что Христос говорил о законе совершенно не так, как они понимали. И Христос пришел именно по этой ветке, по этой линии, и Бог сохранял эту линию от начала. Сама Фамарь была хананеянкой. И когда Иуда вошел к ней, и именно от нее Бог продолжил. В этом же роде сохранялись, то есть Арам, потом тот родил Зару. От Зары произошел Ахан, который был уничтожен, который восстал, который взял и сделал грех, пошел на заклятое. Мы видим, что это все было в одной ветке. Сатана проникал туда, желая убить, уничтожить, и человек порою ничего не понимал, что происходит. Они были 10 лет на полях Моавитских. 10 лет. Это говорит о силе Божьего Слова. И они услышали, что Бог дал хлеб Вифлееме на Вифлеемских полях. Благодать. 10 лет. Закон не может практически присутствовать в Хананской земле. Я еще раз хочу сказать. Хананская земля создана не для закона, она создана для благодати. Поэтому Бог вывел эту княжескую семью на Моавитские поля. 10 лет, 10 заповедей, которые судят не Ханаан, а судят языческую нацию. Они судят ее, и они были там до тех пор, пока услышали, что Бог дал хлеб. И они стали возвращаться, но потеряли всех своих мужчин, наследников. Наследников не осталось, но у Бога остался Ваос. Он остался. Бог сохранил его, этого удивительного человека, который не думал, у него не было тщеславия, что вся слава будет не мне. Вы знаете, что вся слава, которая досталась потом, она не была Ваосу. Она должна была уйти от него, и он пошел на это по Слову Божьему, потому что в его ветке была родословная вера. Вера, которая заставила забыть народ и дом отца. Как Рав-блудница забыла народ свой и дом отца, мы видим, что и эта женщина, Руфь, во-первых, обе были прекрасными. Обе они говорят о церкви Иисуса Христа. Бог набирает свою церковь именно среди того народа, который мог бы оставить своих богов и обратиться к нему. Они обе были хорошими женами, потому что Наиминь говорит, вы благословенны, и пусть Бог вам даст таких мужей, как вы поступали с моими сыновьями. Редко какая свекровь может засвидетельствовать о своих невестках так, как свидетельствовала Наиминь. Дай Бог, чтобы вам Бог послал таких мужей, только потому, что вы хорошо поступали с моими сыновьями и со мною. Они были иноплеменницы. Но почтение к свекрови и почтение к мужьям было настолько подчеркнутым и притом не законным, а естественным законом любви у обоих, что когда умерли их мужья, они не стали себе искать мужей среди своего народа. Они последовали за Наиминью в ее землю. Тогда она остановила. Теперь Бог делает выбор. Она сказала, вы должны выйти замуж, потому что вы молодые, вы не должны так остаться. Вы благословенные, а благословение должно излиться на вас в том, что Бог должен дать вам мужей. Но я не могу вам родить мужей, я слишком стара. У меня нет мужа. Да если бы я и вышла замуж или имела мужа и всю ночь зачала, то это невозможно ждать, пока они вырастут, чтобы они стали вашими мужьями. Поэтому вы должны найти себе мужей. И она благословила их мужьями, и одну, и другую. Пусть Бог вам даст таких мужей, как вы поступали с моими сыновьями и со мною. Но они снова заплакали. И сказали: нет, мы пойдем за тобою. Одна из них возвратилась к народу своему. Возвратилась ли она к своим богам, не знаю, не думаю. Хотя она и возвратилась к народу своему, но она не возвратилась к богам своего народа. Потому что она плакала, она полюбила эту семью, и она знала, что эта семья поклонялась живому Богу. Но все-таки Бог сделал выбор. Кого он выбрал? Он выбрал ту, которая сама сказала: я умираю для своего народа, пусть то и то сделает мне Бог. Она произнесла проклятие на себя. Сегодня многие люди боятся произнести такое проклятие на себя: пусть то и то сделает мне Бог, если я когда-нибудь его оставлю. Они боятся. Они говорят: но все-таки я иногда согрешаю. Здесь не говорится о «иногда согрешаю», а говорится о том: я никогда не уйду от него. И пусть умрет душа моя с филистимлянами, но зато я разрушу храм Дагона. То есть пусть то и то сделает мне Бог. Иисус призвал к этому святых своих и сказал: кто следует за мною и не берет креста своего, не может быть моим учеником. Что такое крест? Крест – это проклятие, проклят всяк, висящий на древе. Я знаю, сегодня сатана весьма ополчился, извращая учение о кресте. Если бы я не проповедовал учение о кресте, сатанисты и волки оставались бы здесь. Но так как я проповедую учение о проклятии, это учение о кресте, они кричат: он проклинает, мы не так понимаем проклятие. Понимаете, как угодно. Но проклятие это в первую очередь ложится на мою проклятую душу, которую я унаследовал от моих отцов, от суетной жизни. И я отрекся с удовольствием, как это Руфь. Я сказал: пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает, если когда-нибудь я возвращусь к моим богам, к богам народа моего, и к этим богам, и к народу моему, и к дому моему, и к роду моему. Я умер для всего этого. Теперь твой Бог будет моим Богом, и твой народ моим народом. Теперь церковь Иисуса Христа и братья и сестры там находящиеся, вот мой дом. Бог дает таким людям больше братьев и сестер, нежели те, которых они оставят ради Иисуса Христа. Петр сказал: Господи, мы оставили все. Это все, это значит, мы оставили братьев. Вы думаете, у них не было больше братьев и сестер? Были, они им говорили, указывали пальцем: за кем вы пошли? За кем вы пошли? Посмотрите на Синедрион. Седина. Там один под один сидели старцы, отягченные славой теологической. А кто этот? Он нигде не учился, его никто не знает. Выскочка. 30 лет. Что такое 30 лет? Сегодня, если вы будете смотреть, вы все еще будете говорить: это слишком молодо для управления вечностью, миром и государством. Не зная и не учась нигде, делает себя царем, провозглашает себя мессией и так далее. 30 лет. И они последовали за ним, они не последовали за Синедрионом, за этой сединою, за этим величием и славой, они последовали за презренным галилеянином. Только в самый последний момент они пошатнулись, когда его распинали. Пошатнулись не в любви к нему, из-за страха просто бежали, любовь сохраняя в себе. Потому что не было на них еще Духа Святого. Когда пришел Дух Святой, каждый из них засвидетельствовал свою любовь скорбями, поношениями, клеветою, которую они несли на себе. Именно здесь Слово Божие подтверждает нам, кто войдет в родословную восхищения, кто придет на эти Вифлеемские поля. 1100 лет позже на этих Вифлеемских полях родится Мессия, по этой же ветке, от этого же имени. Поэтому эти люди, которые пошли, их нельзя обвинять. Я слышал проповедников, которые обвиняли: вот результат вам на полях Моавитских. Слава Богу, это наше спасение. Там, на полях Моавитских, мы знакомимся, что такое закон. Закон имеет отношение к Моавитским полям 10 лет, но не имеет отношения к Вифлеемским полям. На Вифлеемских полях слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Вот что на Вифлеемских полях. На Вифлеемских полях благодать, оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. На Вифлеемских полях Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. Вот что такое Вифлеемские поля. Поэтому-то гора Синай не находится на территории народа израильского, хананской земли. Она находится вне пределов хананской земли. Это там было произнесено: прощу, но не оставлю без наказания. Сколько сегодня людей верят в то, что они согрешили и несут последствия своего греха. Да, Бог меня простил, но я не могу остаться ненаказанной. Сколько сегодня церквей и пасторов отлучает детей Божьих, которые приходят с покаянием и говорят: я пал в блуд, или пала в блуд, или я воровал, или я пил, или я делал то, и теперь я покаялся. И их отлучают. Извините за этот грех, мы должны вас все равно отлучить. Вы должны понести наказание, мы вас простим потом, но наказание вы должны понести. И читают им Синай. Если вы читаете Синай, идите туда. А мы находимся на территории Ханаанской земли, на Вифлеемских полях. Но это только тогда, когда умрет муж. Муж должен умереть. Он должен умереть, пришедший оттуда и связанный с законом. Он должен умереть. И они умерли, не оставив наследника, и Бог хранил этих женщин. Из всего этого моавитского колена он выбрал этих женщин. Странно, быть может, звучит, но Иисус сказал: блудники и мытари, вперед, вас идут в Царство Небесное. Вперед вас. Бог по своей великой милости, премудрости и любви с каждым человеком поступает то, что соответствует этот человек. У нас есть дети, маленькие, большие, и за одно и то же преступление мы не наказываем их одинаково. Одного ребенка за одно и то же преступление я могу вообще не наказать и даже не ругать. Другого ребенка за это преступление я могу очень строго наказать. Я уже приводил как-то пример и вновь его приведу. В свое время я работал фотографом, у меня была одна клиентка, постоянно фотографируя своего ребенка. Она принесла, когда ему было месяц, когда два, когда три, и так каждый месяц приносила до тех пор, пока он стал ходить. А когда он стал ходить, и она с ним ходила, она его каждый день приносила. Вот каждый день проходит, и договорилась со мной, что когда она будет мимо меня проходить, и ребенок будет играть, я должен сделать несколько видов произвольных, как он играет. Каждый день. Это была очень богатая женщина. Когда ребенку было уже лет 5, а он уже привык, уже шел 6-й годик, они надумались родить второго ребенка с мужем. Муж тоже был богатым человеком, состоятельная семья, родили второго ребенка. Теперь она сидит дома. Ребенок говорит: мама, пойдем на бульвар. Она говорит: сынок, мы не можем, у нас же лялечка. И так постоянно ему показывала: сынок, мы не можем, у нас же лялечка есть. И однажды она пришла, оставив ребенка в коляске, и пошла к соседке по лестничной клетке. Они жили, по-моему, на 3-м этаже. Когда она пришла, ребенка в коляске не было. Она спросила его: а где наша лялечка? Он говорит: мама, пойдем на бульвар, она уже нам не будет мешать. Я ее выбросил. Мама не обратила внимания и пошла бегать по соседкам. Вы не брали моего ребенка? Вы не брали. Между тем толпа уже собралась внизу. Ребенок подкатил коляску, выкатил на балкон. 5-летний взял оттуда своего братика и выбросил его, потому что он был причиной того, что мама его больше не водит. Я думаю, это хороший урок психологический для родителей, которые говорят: мы не можем, потому что вот он. Берегитесь, потому что может произойти вот такое горе, как произошло, и такого горя достаточно происходит в семьях, когда мы мотивируем: мы не можем вот потому и потому. Никогда не объясняйте ребенку причины. Ему не обязательно знать причины. Разве Бог вам объяснил причину, почему вы в скорбях? Он просто сказал, что эти скорби, за этими скорбями последует слава, но не сказал вам, что вот это из-за того или это из-за того. Разве знала Наимин, когда она назвала себя горькою, что она приятная, что она в славную родословную входит, что она стала инструментом Божиим, что она осталась верной Богу, она возвратилась, она ничего не знала об этом, но она осталась Наиминью, прекрасною, приятною женщиною. Так и здесь, когда она пришла, она не наказала этого ребенка, она наказывала самую себя. Вы знаете, когда Бог наказывает, одних он наказывает смертью сразу, Анании и Сапфиру, за ложь. Давида при законе за грех убийства и прелюбодеяния почему-то милует и наказывает других, а не его самого. Да дай же ты ему в его недра. Он сам говорит: Боже, при чем эти овцы, пусть на меня падет. Что я хочу сказать? Я хочу сказать для всех тех, которым кажется иногда несправедливое отношение к пастору, слишком суровое к одним и слишком мягкое к другим. Я знаю, кто есть младенцы, и не буду наказывать младенца так, как буду наказывать более взрослого человека, как делает Бог, потому что у меня сердце пастора. Я не могу дубиной наказывать младенца, дубина для взрослого человека. Поэтому те, которые думают, почему одних пощадили, а других нет, и потом я знаю, что такое тяжелый грех. Блуд не является иногда тяжелым грехом, а иногда грехом к смерти. Иногда маленькая ложь может явиться тяжелейшим грехом. Лицемерие и какая-нибудь клевета какая-нибудь может явиться тяжелейшей сутью греха, за которое нужно полностью убирать из общества человека. А другого человека, метущегося в грехе, но он сознает свой грех, он сознает свое прелюбодеяние, он сознает свой алкоголь, он мучается, не знает, как освободиться, сидит себе где-то там, не афиширует нигде. Но эти люди, которые проходят прямо в хор, пытаются пройти, пытаются что-то делать и потом развалить это все. Пытаются пройти к руководству и развалить это все. Где-то там тайно, тихо и не слишком суровое наказание я вынес. Его нужно было выносить, быть может, и раньше, но я ждал и молился, как и молюсь сегодня и о тех людях, которые продолжают за спиной сотрудничать с отступниками. Даже прикосновение к ним является ужаснейшим грехом, и вы понесете последствия. Но сотрудничество и симпатии к этим скверным людям очень опасное. То, что они сделали, я не могу своим языком говорить всем, но вы просто мне должны поверить, что грехи их весьма тяжкие. Весьма тяжкие. Здесь говорится как раз о тех людях, которые могли забыть свой народ. Повторяю, я снова возвращаюсь сюда. Что это не было наказание Божие. Бог наказал Ахана за то, что он взял разноцветную одежду. Разноцветная одежда – символ благодати. И этот слиток золота. Но он незаконно взял ее. Все это находилось под проклятием. Поэтому Синай находится там, по ту сторону. Если люди находятся в грехе и не освободились от своей души, от ветхого человека, от плоти своей ветхой, то она, как муж, господствует над ними. И они пытаются сотрудничать с благодатью. Это опасно. Лучше нам уйти, и Бог спасет нас на этих моавитских полях, в этом Египте. Египет и моавитские поля – это одно и то же. Бог там спасает нас. Там закон имеет к нам отношение. Несмотря на то, что мы получили оправдание по благодати, закон имеет отношение к нам до тех пор, пока мы не родимся от Духа. Вы родились свыше в первую стадию рождения от воды и думаете, все, прекрасно. У вас есть теологическое образование и у вас есть путевка на миссионерские поля. Но я бы хотел, чтобы вы вначале пошли на моавитские поля, чтобы там встретились с законом и научились жить святой жизнью, чтобы потом умереть и воскреснуть. Бог восстановит семя. Бог буквально для всех святых, которые находятся здесь и не могут справиться со своим грехом. Сегодня те люди, которые связаны грехом, но которые не легализируют его, которые мучаются от него и которые мечтают о свободе, которые думают, буду ли я вообще когда-либо свободен. Будешь. Как только 10 лет эти пройдут, то есть закон и благодать, ты услышишь о благодати Божией, в Вифлееме есть хлеб. И ты возвратишься туда. Когда ты возвратишься туда, Бог восстановит семя. Мы будем смотреть, как Бог будет удивительным путем восстанавливать это семя. Он восстанавливает халева. Халев – это прообраз гранита, символа Слова Божьего, глыбы этой монолитной, которая стояла на слове всемогущего Бога. Сын Иефонин, Иефония, мать его, запомните. Есром – отец халева, Иефония – мать его, из племени Кенезиан, из того же племени, откуда Моисей взял Сепфору. Я даже иногда думаю, когда у халева родились дети. Интересно, и у Есрома родился. Каким сам был халев? Ведь халев, по идее, должен быть либо черным, либо каким-то мулатом, что-то между. Потому что его мать была точно такая, как Сепфора. Точно такая. Потому что Есром взял оттуда себе жену, от кенезиян, и поэтому она должна быть точно такой, эфиоплянкой, как эфиопляне, но она не была эфиоплянкой. Но Слово Божие говорит, Слово Божие упрекало Моисея за жену эфиоплянку. Она на самом деле не была эфиоплянкой. Почему назвали ее эфиоплянкой? То есть в то время не называли негр или черный человек, а называли всех черных людей, то есть под этой как бы страной эфиопляне, оттуда и произошло потом это название, они были черными. Настолько черными, Слово Божие говорит, может ли эфиоплянин изменить кожу свою? Или барс пятна свои? И вы, привыкшие делать зло, можете ли делать добро? Египтяне – это мулаты, они не негры. Но здесь говорится о том, что у Моисея была такая жена, это племя моавитское было такое черное, что, ну, отличалась она сильно от израильтян. И поэтому я думаю, каким же был халев. Пошел он в свою мать, но его называли сын Иефонин, кенезиянин. Видимо, это был человек все-таки черный. Раз его называли, кстати, евреи вообще зовут по национальности матери. Но здесь не все по национальности матери называются.
Здесь были и другие матерья-хананьянки, но они не назывались по имени матерей, а по имени отцов. Но Халев, его ветка названа, они были ефрафяне, и сам он сын Иефонин. Я хочу показать милость Божию и благодать Божию, которую мы можем сегодня иметь. Я хочу, чтобы в этой книге, в обзоре этой книги, был не просто прекрасный рассказ, чтобы мы увидели благодать Божию, которая поднимается над его судом, над его справедливостью и его возмездием. Как он берет это возмездие и воздает в недра сыну своему, а тебя милует и привлекает к себе, полностью освобождая от греха. Освобождая. Возможно, эмоции тяготения к греху все еще остается, но у вас появится сила господствовать над собою, сила. И здесь говорится об этой силе. Когда Наимень пришла, с Моавитских полей весь город пришел в движение. Когда вы приходите на Вифлеемские поля, все небо приходит в движение, и Слово Божие говорит, ангелы каются, то есть радуются об одном грешнике, кающемся больше, нежели о 99 праведниках, которые находятся здесь. И теперь Бог возвратил. Этим людям, этим женщинам, которые здесь, евреянки, им не надо было терять народа своего. А эти должны были потерять. Церковь, ты должна потерять. Бог просто хочет показать тебе нечто. Если ты не забудешь дома отца твоего и дом народ твой, царь не возжелает твоей красоты. Повторяю, когда я смотрел на этот стих в 44-м псалме, где сказано «Слышит черес, смотри, забудь народ твой и дом отца твоего», я думал, кому же это относится? К евреям не может быть. Они не могут забыть своего народа. К язычникам, да. Мы должны забыть свое язычество и присоединиться к Израилю, и составить один народ, и называться также Израилем. Бог Израилев станет нашим Богом, и их народ станет нашим народом. Сегодня многие христиане считают евреев виновниками очень многих бед, упрекают их во многих преступлениях. Такие христиане никогда не достигнут Кананских полей, никогда не придут в Вифлеем. Народ этот благословен, что бы он ни сделал, но он благословен, это мессианская нация. И то, что мы составили один народ, и Бог оправдал их не по закону, а по благодати, и нас по вере, и их через веру, и из двух сделал одно, чего раньше сделать было невозможно, именно на Вифлеемских полях. Но это происходит тогда, когда вы забываете народ свой и дом отца своего. Это очень важно. Это главный аспект в учении о проклятии. Главный аспект. Поэтому апостол Петр в первом послании, первой главой, 18 стихом пишет, «Зная, что мы искуплены от суетной жизни, переданной нам от отцов, драгоценную кровью чистого и непорочного Агнца». Зачем я это все говорю? Потому что, повторяю, люди, вышедшие из наших рядов, но не были нашими, они извращают это учение. Они извращают, говоря, якобы у них и толкование, не так они понимают и о восхищении, и о проклятии, и о десятинах, и о всем. И они заставили там людей, которые с ними соприкасались, отрекаться в обратном направлении, в том, от чего они здесь отрекались. А там обратно взять на себя все это проклятие, душу проклинал он. Да, я проклинаю свою ветхую падшую душу. Проклясть – это значит взять крест. Потому что крест есть проклятие. Слово Божие говорит, проклят всяк. Вы сами должны взойти на этот крест. Вас туда не повлекут, если вы сами не отдадите себя. Вы думаете, Иисуса взяли, если бы он не отдал себя? Он говорит, я сам отдаю себя. Когда они были в Гефсиманском саду, они все упали, когда Иисус сказал, вот я, возьмите меня, оставьте их. Сила Божия коснулась воинов и все окружение, и все упали под силой Святого Духа. А он стоял и спокойно ждал. Они потом поднялись и говорили, что это такое. Здесь у них был какой-то сверхъестественный страх. Почему мы упали? Они упали. Иисус показал, я могу положить вас всех в подножие ног своих. Но теперь ваше время, я отдаю себя сам на крест. Когда вы подойдете к кресту, вы почувствуете, что вы можете избежать креста. У вас будет сила Божия, сила Духа Святого, и этой силой вы можете избежать креста. Но цель Духа Святого – привести тебя на крест. Учение о смерти Господа Иисуса, учение о крещениях. Вот здесь, в книге Рув, как раз проходит сильной нитью и сильный принцип. Забудь народ твой, дом отца твоего. И те люди, которые заставили вас отрекаться, я знаю, некоторые контактировали, подходили ко мне, не выходили сюда, но каялись и говорили о тех страшных вещах, которые там у них происходят и о чем они говорят. И они говорят: вы знаете, мы поверили, и мы, смотря на вас, уже тоже видели там какого-то вампира. Они представляют меня просто каким-то сексуальным энергетическим вампиром. И говорят, у них есть люди из нашего служения, которые испытали эту силу на себе лично. И есть люди здесь, в нашем служении, которые видели меня, как я с черной магией полгода ходил. Но таких людей нет. Они выдумывают этих людей, но вы верите им? Почему верите? Потому что столкнулись с ними. Вам сказали: не прикасайся к нечистому, умрешь. Нет, вы прикасаетесь. Повторяю, не прикасайтесь, забудь народ твой и дом отца твоего. Да, мы были вместе. Они вышли от нас. И Слово Божие здесь показало, Ахан был вместе, но он соприкоснулся с нечистотою и погиб. Корей и Дафан были вместе, он соприкоснулся с нечистотою, и все увлеченные ими погибли. Единственное, что я всегда молюсь в сердце своем, защищая и говоря: Господи, помилуй. Помилуй тех, которые, ну, по невежеству своему, они не знают, ну, помилуй их. Дай им свет, дай им покаяние, дай им раскрыть себя, выйти и покаяться здесь. Потому что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Все равно оно будет явным. Поэтому здесь Дух Святой показывает нам учение о проклятии. Вы скажете: такого нет. Есть учение о смерти Господа Иисуса Христа. Учение о крещениях – это и есть учение о проклятии, которое разделяет нас. Разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? В смерть Его крестились. Что делает смерть? Смерть разделяет нас с этим миром. Смерть разделяет нас с телом. А что же делает смерть Господа Иисуса Христа в нашем естестве? Она тройственная. Зачем даны три крещения? Для того, чтобы нас разделить с тройственной сутью какой-то. Иоанн сказал: я крещу вас водой, но идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Три крещения. Крещение водою. Те, кто изучали и запомнили эти уроки и имеют книгу, которую я написал по вдохновению Духа Святого, «Возвращение к истокам», то там прямо написано, и я так и учил, и говорил согласно слову «учение о крещениях». Первое крещение водою, оно разделяет нас с миром, приобщает нас к Церкви Божией и разделяет с миром через погружение и разделение. Второе крещение, крещение Духом Святым, со знамением иных языков, разделяет нас с самим собою. И те люди, которые отрицают крест, как раз Дух Святой, сам язык, это является крестом, который поможет вам, то им это иноговорение не даст никакой пользы. Оно убьет их вместо того, чтобы спасти. Оно должно разделить нас с самими собою, не с миром, а с ветхим человеком. Вы рождаетесь в это время в дух, вы соприкасаетесь с духом, и дух начинает господствовать. Или же вы и духом начинаете господствовать над собою. Не страсти, похоти, интеллект. Есть люди, у которых страсти не господствуют над ними. Они говорят: я духовен. Друг, ты обольщаешь себя. Интеллект тоже относится к душе. Интеллект относится к душе, и если ты интеллектом подавляешь свои эмоции, говоришь: я духовен, ты не духовен, ты душевен, потому что ты просто перешел на другую крайность, ты теперь интеллектуал, и интеллектом решаешь Слово Божие. Для того, чтобы родиться от Духа, нужно отвергнуть самого себя. И как раз иноговорение, когда я говорю, я не знаю, что я говорю, но мой внутренний человек назидается. Назидается внутренний человек в это время. И когда он назидается, он возрастает, а я не понимаю, я умер, я не понимаю, что я говорю. Мне говорят: зачем ты это говоришь, это ненормально. Я знаю, было много людей, которые мне говорили: у нас много баптистов, брат Аркадий, не мог ли бы ты, ну, не говорить так о Духе Святом прямо, как ты говоришь, потому что они соблазняются. Я говорю: баптисты не соблазняются, лже-баптисты соблазняются. Истинный баптист никогда не будет соблазняться, потому что истина баптизма повлечет тебя дальше в баптизм, в крещение, в смерть. Ты не будешь соблазняться, ты примешь с радостью, когда услышишь о том, что есть сила, которая разделит тебя с самим собой и освободит тебя от ветхой природы. Само по себе говорение на иных языках не освобождает. Но если вы соглашаетесь с ним и в моменты трудности не идете в грех, а начинаете молиться на ином языке. Я не понимаю, но я чувствую какую-то пустоту и начинаю во имя Иисуса Христа, и вы начинаете на ином языке молиться в это время, вы не знаете, что происходит. Сила Божия в это время сокрушает врата ада пред вами. И вы не впадете в грех. Вы победите грех. Поэтому здесь Дух Святой показывает учение о проклятии. Каким образом Руф взяла проклятие на себя? Это проклятие держало ее от соприкосновения и сохраняла ее от общения со своим народом и с богами ее народа, и с домом отца ее. Что дает проклятие, когда мы берем на свою душу? То есть проклятие на падшую душу, не на воскресшую. Что оно делает? Оно будет нас сохранять от соприкосновения не просто с моими братьями и сестрами, а с теми братьями и сестрами, которые не умерли еще и пытаются навязать мне свои идеи, свой образ жизни и свой образ поклонения своим богам. Мне часто говорят: ну посмотрим, как ваш Бог. То есть они сами своими устами свидетельствуют, что мой Бог не является их Богом. Ну посмотрим, как ваш Бог, где же он задерживается со своим гневом. Вы увидите, что этих людей постигнет невероятное что-то, но время они должны накопить. И когда вы увидите, то когда их будет постигать, то постигнет и тех людей, которые с ними были соединены. Постигнет обязательно. И вы увидите, что это будет необыкновенный суд Божий. Если я говорил, то это так и было. Оно постигало, потому что это не мои слова. Это слова Писания, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие. На всякое нечестие. Зачем вы прикасаетесь к нечистому? Зачем вы позволяете себе идти и слушать их басни? Они извращают Писание и говорят вам небылицы, связывая их с некоторыми местами Священного Писания. Забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей. Халев, наследники, по этой святой линии вы начнете называться по имени Церкви Иисуса Христа, и напишу на нем имя града Бога моего. Вы понимаете? Имя града Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима. То есть у вас будет имя Халева, здесь есть написано: Есром родил Халева. Я могу прочитать это место Писания, что действительно он его родил. Халев, сын Есрома. 18 стих 2 главы 1 Паралипоменон. Так и начинается 18 стих. Халев, сын Есрома. И в другом стихе, значит, говорится, сыновья, то есть как Есром их родил сейчас. Сыновья Есрома, 9 стих, которые родились у него, Ирохамиил, Арам и Хелувай, то есть Халев. 18 стих прямо говорит: Халев, сын Есрома. И здесь еще есть 4 глава 1 Паралипоменон, где вы можете это встретить. Книга чисел, книга Иисуса Навина, все это вместе взятое, у вас откроются глаза. Но не ищите сейчас, не отвлекайтесь. Это тот самый человек, который имел прекрасную мать. Она была женою веры. И Бог хочет, она оставила свое племя и жила среди народа израильского. И это все племя, не только это все племя оставило свой народ и жило среди них. Но у пророка Иеремии говорится, что Бог однажды все это племя, не только это вышедшее, а всех моавитян приведет к спасению. Что милость будет для них. И доселе, говорит, суд на Моава, и я возвращу плен Моава. То есть Бог обязательно возвратит наследие праведного Лота. Если он и потерпел, то Бог все равно возвратит. Он возвратит благословение, которое он дал Симу, Хаму и Иофету. Обязательно возвратит. И он скажет: благословен в свое время народ мой египтяне, дело рук моих ассирияне и наследие мое Израиль. Бог достигнет этой победы в этих народах, он их благословил. То, что люди сами себя ставят под проклятие и племена уходят, это на своем месте. Но Бог найдет способы, через кого это делать. Он найдет вот таких женщин, которые будут оставлять народ свой. Я имею в виду сейчас церковь, не имею в виду буквальную женщину. Забудь народ твой и дом отца твоего. Речь идет о церкви. Напишу на нем имя града Бога моего. Ты будешь называться по имени Нового Иерусалима, великого города, стоящего на великой высокой горе. Вот твое имя будет, церковь, Иерусалим. Ты будешь называться, как вот здесь они написано, Ефрафяне они были. Или сын Иефонин, по имени матери своей, по имени церкви, по имени Нового Иерусалима. Я не имею в виду Immobile Foundation, или Ефания, или там Cornerstone, или еще что-то. Я не это имею в виду. Я имею в виду все вместе взятые христиане, Новый Иерусалим, тело Иисуса Христа. Я не буду сегодня продолжать вторую главу, потому что я хочу, чтобы она стала для нас тоже так же прекрасной. Здесь есть свои принципы, на которые мы обратим в свое время внимание. На сегодня я хочу остановиться на этой первой главе, как я сказал. Можно было бы еще продолжать, но я остановлюсь сегодня. Мы сейчас споем «Непобедимое нам дано знамя». Позвольте засвидетельствовать о моем прощении и отречься от суетной жизни. Лена Василевская. Пожалуйста, Лена, ты можешь это сделать и выйти сюда. И если кто-то хочет еще засвидетельствовать именно что-то или от чего-то отречься, пожалуйста, вы можете сделать это прямо следом за этой сестрой.
Я хочу засвидетельствовать о том, сказать. А третье, я отрекаюсь от верной жизни, которая передана от моих
отцов.
Да, от моих отцов. Также хочу обновить завет перед Богом и стать членом этой церкви.
Хорошо, слава Господу. Такой вопрос интересный. Брат Аркадий, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Можно ли есть конфеты с ликером и давать их детям? Я думаю, что их есть можно, только не нужно выцеживать из них в отдельный стаканчик и потом пить отдельно. Потому что ликер иногда бывает и коньяк, торт, который вы берете, в крем добавляется ложка, две, смешивается, все лекарства замешиваются также на алкоголе. Если вы употребляете с видом алкоголя, потому что вам хочется просто алкоголя, то это нельзя. Но если в конфетах там какая-то малость этого, и вы съедаете вместе с чаем, это не принесет вам вреда. Разве только что, повторяю, у вас появляется именно тяготение к алкоголю, тогда можете ограничить себя. Если же вы свободны, ешьте их свободно. Вот такой вопрос. Какая будет собственная жизнь Антихриста? Ну, то есть, я думаю, вопрос не совсем может быть грамотно поставлен, не так важно, или личная жизнь Антихриста. Так как мы все слышим об Антихристе, это человек греха, сын погибели, то всех интересует, какая же будет у него личная жизнь. Для того, чтобы узнать, какая будет жизнь Антихриста, нужно посмотреть, какая была жизнь Христа. Жизнь Антихриста будет противоположной жизни Иисуса. Иисус был неженатым человеком, но он был здоровым мужчиной и мог бы жениться. Но он был посвящен, он был Назарей Божий, не говорит о том, что Назарей не может жениться. Он был глубоко посвящен Богу, совершенно здоровым мужчинам, со всеми здоровыми тяготениями к противоположному полу. У него все это было, но он настолько был свободен и настолько был отрешен от всего этого. Антихрист по Даниилу совершенно будет другой. Антихрист будет гомосексуалистом. Написано на нем: «Желание жен не уважит». Антихрист будет любить очень спорт. Богу крепостей он вознесет именно жертвы, чего его народы не делали. То есть вы видите, как мир сегодня идет к этому. Спорт, гомосексуализм, лесбиянство захлестывает весь мир, и самые высшие круги, эталон на то, что сегодня смотрит мир, это в основном все гомосексуалисты, лесбиянки. В основном они в виде спорта. То есть самые большие спортсмены – это либо люди со СПИДом, либо просто они гомосексуалисты, либо лесбиянки. Сколько я смотрел этих звезд, бейсбола, им уже не нужны женщины, если это женщины, им не нужны мужчины, если это мужчины. Они полностью извращены. То есть явная противоположность Христу. Такой будет личная жизнь Антихриста. Если жизнь Иисуса была святой, и Он любил людей, Антихрист будет ненавидеть людей. Как только он приходит к власти, он убивает ни в чем не повинных трех царей, которые подчинили и отдали ему свою власть добровольно. 10 царей дают добровольно, он, приходя к власти, уничтожает сразу трех. За что? Он не смотрит на них, на своих слуг. Ему главное держать 7 звезд в руке своей, как Иисус держит 7 ангелов. Он хочет 7 царей держать, чтобы показать: «Я Бог». Но единственное, чего ему Бог не позволит, уничтожить государство. 10 государств останется. Иисус ходит посреди 7 золотых светильников, 7 церквей, которые составляют суть одно. Так и там 10 государств – это суть одно государство. Он не сможет уничтожить, потому что Бог положил печать ограничения на ограниченную личность Антихриста. Это будет весьма ограниченная личность, ограниченная Богом пределами, территорией и в своих действиях. Не думайте, что ему будет позволено делать все, что он хочет. Ему было позволено уничтожить трех царей, но не позволено уничтожить 10 государств. Или 3 из них уничтожить, чтобы ходить посреди 7, чтобы быть подобным Всевышнему. Поэтому личная жизнь Антихриста будет явной противоположностью личной жизни Иисуса Христа. Говорит много об этой жизни. Слово Божие говорит, что он будет косой, что он будет кривой. То есть личность в действительном виде, то есть у него с одним глазом будет непорядок. Написано на правый глаз его проклятие у пророка, что у него рука тоже будет короткой. Все образчики точно такие были. Сталин был с такой короткой рукой. Все они были сухоручки. То есть Бог в буквальном смысле будет на теле. На теле у него будет. Иисус был совершенно здоровой личностью. У него были здоровые глаза, он не был косым, и не был кривым, и не был сухоруким. Поэтому Антихрист будет сухорукий, косой, и будет гомосексуалистом. И будет очень любить спорт. Вот такая будет личная жизнь Антихриста, и такой он будет. Это те штрихи, которые я мог сказать вам из Писания, некоторые штрихи Антихриста. Здесь есть записка еще одна, я отвечу на нее в следующий раз, потому что я должен посмотреть, что это за праздник. Здесь написано: «Уважаемый пастор, пожалуйста, объясните, что значит иудейский праздник Ханука, чему он соответствует по Писанию». Я помню это название, но совсем не ясно помню, к какому празднику оно относится на русском языке. Но у меня есть это, я посмотрю, отвечу вам в следующий раз. То есть к какому празднику и какое значение. Иногда мы можем сказать праздник, но значение. Я отвечу, потому что сейчас я не могу ответить. Я помню, что есть такой праздник, и даже переведя его на русский язык, я буду знать значение русского. Но мне нужно посмотреть справочники. Теперь здесь есть уже не вопрос, а просто молитва. Я уже говорил о молитвах. Если вы имеете молитву за себя или за кого-то, то обычно в конце каждого служения я делаю особый призыв, чтобы все те, которые нуждаются, подняли руку свою. Вы поднимаете руку не за себя, а за свою сестру или за своего сына и за свою дочь. И Бог видит, что ваша поднятая рука свидетельствует об этом. Вы скажете: «А так Бог не видит в сердце?» Видит. Но здесь вопрос послушания. Иди окунись. Иди окунись 7 раз в Иордане. Значит, здесь послушание. Для того, чтобы он видел, вы должны показать это рукой. Когда вы поднимете руку, я буду молиться, и Бог будет видеть это послушание. Нужен какой-то акт послушания. Когда мы поднимаем руку и благословляем Бога, наша рука говорит о силе. Какой силе? Двойной силе. Если я говорю «Аминь», и моя рука поднята, тогда «Аминь» обретает силу двойную, потому что и рука говорит «Аминь». Если я говорю «Аллилуйя» без руки, но когда я говорю «Аллилуйя» с рукой, это говорит о двойной силе «Аллилуйя», прославляющей Бога. Я знаю, некоторых смущает, что есть люди, которые, по их мнению, и они действительно иногда так находятся в грехах, поднимают руку, и поэтому они только поэтому не поднимают свои руки. Это абсурд. Не поднимать свои руки только потому, что кто-то незаконно ее поднимал, это не говорит о том, что я не буду ее поднимать. Это не говорит об этом. Поэтому поднятая рука – это принцип Священного Писания. Бог говорит: «Я подъемлю руку мою», клялся. Бог тоже поднимает руку свою, когда дает нам завещание, обещание какое-то, чтобы при 2 вещах или 3 невозможно было Богу солгать. Как Богу невозможно? Он говорит: «Я подъемлю руку мою к небесам». Ангел: «Подъемлю руку свою к небесам». Павел говорит: «Я хочу, чтобы воздевали руки мужи без гнева и сомнения». И есть учение, что жены не могут воздевать. Но во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, жены могут воздевать без гнева и сомнения. У вас должна быть твердая вера, что вы благословляете, что вы часть тела Христова, что Бог хочет, чтобы вы благословляли, когда мы здесь благословляем святых, которые выходят сюда для того, чтобы получить благословение. И когда я благословляю вас, я тоже поднимаю руку. И вы поднимаете свою руку для того, чтобы получить это благословение. Поэтому мы сейчас будем молиться. И все имеющие нужды, какими бы они ни были, о вас, о детях, о ваших друзьях, поднимите вашу руку. И я буду молиться, и Бог пошлет по вашей нужде. Как сказал Илии Анне: «Иди, Бог услышит твою молитву». Бог услышит вашу молитву, потому что Он здесь. Вставший.